Привет! Это команда Link Creative Hub. Меня зовут Настя, рядом со мной Лена. Немного о себе. Я танцующий архитектор, практикующий специалист, проектировщик в компании КСПА Проект, куратор молодежного проектного офиса развития территорий, участник телевизионных передач, а также хореограф московской студии танцев.
Всем привет, меня зовут Лена, я продюсер персональной реальности, арт-менеджер, архитектор АБД Architects, куратор молодежного проектного офиса развития территории, организатор фестиваля творческих сообществ Таврида Арт 2019, спикер архитектурных форумов и событий, победитель Open City Fest 2020. Подкаст формирует и диалог о том, как реализовать себя в мире искусства. Наши гости – это резиденты креативных индустрий, которые поделятся с нами мнением о том, как организовать творческую деятельность и монетизировать свой проект.
Сегодня мы поговорим про ивент в архитектуре.
У нас в гостях Наталья Алексеева, куратор Дней архитектуры в Москве и проекта «Свобода доступа». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы рады видеть вас у нас в гостях. Расскажите немного о себе.
Спасибо большое за приглашение. Наш проект, который сейчас называется «Свобода доступа», нацелен на развитие и показ современной архитектуры в первую очередь, потому что как-то так сложилось исторически, что основной сферой моих интересов оказалась архитектура, и потом это все сужалось, и постепенно осталась только архитектура самая современная, самая топовая, самая вот на острие современности. И поэтому мы формируем программы для специалистов, для профессионалов, но и не только. И в этом, наверное, фишка нашего проекта, что мы не нацелены только на профессионалов области, как по Москве, так и по России и даже по другим странам, где стараемся показать какие-то самые современные вещи в архитектуре, либо то, как старое, как наследие работает в современном мире, как можно переосмыслять какие-то территории, проекты, и как на сегодняшний день можно вообще сочетать современность с историческим наследием.
Мы знаем, что первое образование у вас техническое, системный программист. Расскажите, что подтолкнуло вас изменить вектор развития и уйти именно в творчество?
Ну, в принципе, я всегда более или менее интересовалась искусством, и в какой-то момент, когда я закончила институт, я поняла, что, наверное, всю жизнь инженером я работать не хочу, и тогда, в общем, важной ключевой точкой в таком вот в моем жизненном пути стало то, что я нашла программу Питерского института проарта, культурная журналистика. И вот мы как раз туда поступили вместе с моим большим другом Сашей Змеолом, там отучились, и это действительно был очень хороший старт, потому что это понимание, ну, каких-то технических вещей, как писать тексты, как вообще себя подавать, чем заниматься, с одной стороны, и хорошие и важные знакомства, и тусовка с другой стороны. И, в принципе, вот с этого началась какая-то история того, что мы стали потом с ним совместно развивать вот эту вот экскурсионную деятельность, потому что, в принципе, свобода доступа, вот это название, которое как раз Саша придумал, это про то, что мы изначально ходили на стройки, куда ты не можешь попасть с улицы, но если ты имеешь какие-то связи, знакомства с архитекторами, с девелоперскими компаниями, ты можешь попасть туда, куда еще пока никого не пускают. И это, в общем, такая была основная идея проекта.
Угу. А подскажите, не страшно ли было так кардинально, наверное, менять сферы деятельности?
Ну, в принципе, нет, не страшно, потому что параллельно я все равно работала какое-то время инженером, и был какой-то заработок, потому что, в принципе, IT-сфера, она довольно прибыльная и тогда, и особенно сейчас. И тоже, в общем, иногда я думаю о том, не жалею ли я, что я не программист больше, а так организую туры или экскурсии, но, в принципе, наверное, нет, но вот эта техническая база, она очень структурирует сознание, безусловно. Вот. И поскольку была параллельно вот эта учеба и работа, то, в принципе, можно было себе позволить каким-то образом на разгонку. Вот. И, ну, потом уже вот как бы проект оформился, и потихоньку... А потом я была не одна, мы были вместе с Сашей, и как-то друг друга питали идеями, и потом вот мы уже разошлись, потому что ему интереснее было в медиа, а мне вот интереснее было как раз с живыми людьми и с проектами.
А вы вместе учились, или как вы нашли вот такого человека, с которым какой-то период времени очень успешно вели проекты.
Ну вот мы как раз на ProArte вместе учились на этом проекте, а поскольку это такая довольно длительная вещь, то есть там две сессии очные, и ты практически две недели живешь вместе в одной гостинице, в одном, и там довольно плотно все общаются, и, в общем, многие из тех, кто отучился на нашем курсе и на последующем, они общаются до сих пор, хотя прошло уже лет 15, наверное, с того момента, как мы познакомились. Вот, и поэтому, ну, это как-то мы сошлись с ним интересами, и это, конечно, очень помогает, когда есть команда. Это прям, ну, большое подспорье для любых начинаний, самых необычных.
Это точно, это очень важно. А вот расскажите, мы знаем, что в 2008 году вы как раз с Александром начали заниматься пиаром архитекторов. Расскажите вообще про то, как вам пришла такая идея, были ли в то время люди, которые тоже занимались этим?
Ну, практически нет, может быть, там каких-то вещей я в деталях не знаю. Может быть, были сотрудники в самих архитектурных бюро, которые, ну, так или иначе приходится, да, для журналов подбирать картинки, отправлять какие-то тексты и технические задания для публикаций. Но такой оформленной сферы, в общем-то, не было. И, в общем, эта идея действительно нам пришла в голову, и мы пытались продвигать, и тоже делали в то время экскурсии для архитекторов, какие-то публикации для мастерской Осадова, для Киселева мы делали проект большой, когда он стал архитектором года. Это как раз одна из первых таких наших плотных проектов совместно с архитектурным бюро. Мы прям большой цикл экскурсий для него делали по объектам. Вот. И... После этого, на самом деле, наступил кризис экономический, и это в значительной степени, конечно, всю сферу архитектурную подкосило, потому что очень многие архитектурные бюро сильно сократили штаты, заказы, и вот, на самом деле, если мы так сейчас вдумаемся, то какие-то проекты, задуманные еще там в 2007-2008 году, они достроены, реализованы только сейчас, то есть вот прошло там 12-13 лет с того времени, а последствия того кризиса, они в архитектуре только-только вот проходят. Вот, и поэтому, ну, в какой-то момент и там по финансовым, и просто по организационным соображениям мы решили, что, в общем, не очень вот эта вещь получается, но мы делали зато Дни архитектуры в Москве. Это тоже была прекрасная такая идея. Отталкивались от Дня архитектора, который в октябре каждого года проходит, и делали такой фестиваль, когда все архитекторы и девелоперы могли показать всем желающим, именно непрофессионалам, то есть это была вот именно тема, что мы показываем просто людям современную архитектуру. И, в общем, для нас это было важно, и это было на спонсорские деньги. То есть этот проект, который был бесплатным для участников, но был за спонсорские деньги, проводился, организовывался. Вот, и делали мы это несколько лет подряд, в какой-то момент даже два раза в год, потому что весной и осенью, потому что было активное строительство и набиралось какие-то проекты, чтобы показывать даже два раза в год. Но потом постепенно как-то тоже это сошло на нет. Даже я сейчас не могу уже понять, почему, но вот несколько лет мы проводили, и это было интересно. Вот. А самая такая вещь, почему, еще в том числе, почему это начало сходить на нет, потому что, с одной стороны, рынок немножко стабилизировался, и появились какие-то более профессиональные сообщества. И, с другой стороны, может быть, девелоперам стало менее интересно пускать к себе, что-то показывать. То есть в какой-то момент был такой спад, что никто не хотел, ну, скажем так, лишних хлопот. Вот. Потому что эта публика непрофессиональная, и, в общем, не очень понятно, купят ли эти люди у вас квартиру, и вообще нам нужно в выходной день выходить специально, чтобы встретить эту экскурсионную группу. И поэтому даже вопрос был там не больше не в деньгах и не в каких-то организационных моментах, а именно в том, что если уж это фестиваль, то хочется показать что-то такое, чего ты не показываешь каждый день, и что ты не можешь потом повторить 115 тысяч раз. Вот. А таких вещей просто как-то стало меньше и сложнее именно с точки зрения строительства и архитектуры.
Наверное, проблема даже, наверное, больше была не в финансах, да, а вот именно в том, что сама публика, она была не готова воспринимать.
Ну, в общем, да, то есть хочется, чтобы это было интересно и чтобы это было, ну, как-то... эксклюзивно, это не очень такое затасканное слово, но тем не менее. Вот. И да, получилось, что, в общем, не очень, да, публика с девелоперами или с архитекторами не сошлись в точке вот этой вот соприкосновения, которую нам, собственно, и хотелось создать. Потому что если сейчас вот мы там спросим 10 людей на улице, любят ли они современную архитектуру, они скажут нет, нет и еще раз нет. И, в принципе, наша как бы задача максимум была каким-то образом вот эту архитектуру популяризировать.
Ну, все-таки получается, это как работа, наверное, на стыке. Стыке чего-то архитектуры, ивента и вообще общения. Что вот в этом больше всего нравится? Как вот совмещаются вот эти все сферы?
Все как бы начиналось с архитектуры, безусловно, но вот как я уже сказала, почему в том числе мы с Сашей разошлись, что одним из там, первых наших заказов был, как ни странно, не российский, а французский группа, там несколько подряд групп французских архитекторов, которые приезжали знакомиться с современной российской архитектурой, и вот они нас пригласили просто составить им программу. И мне показалось, что это интересная такая перспективная тема. И поэтому мне как раз оказалось интереснее работать с живыми людьми, рассказывать вживую. То есть мне, например, писать сложнее, чем рассказывать. Саше легче рассказывать, легче писать. Mm-hmm. Вот. То есть мне легче рассказывать, чем писать, а ему наоборот. Поэтому мы вот как-то так с ним разошлись. И я уже сделала фокус именно на общении и на вот составлении каких-то туров и программ. Вот, поэтому если проходит хорошо, и группа интересная, и люди интересны, это дает, в общем, большой энергетический и позитивный заряд, ответный.
Ну да,
и это
кстати,
важно.
Это точно, это очень важно. А вот расскажите, получилось, работая в команде, и потом в какой-то момент уйти в разные проекты, но при этом остаться друзьями и общаться?
Да, потому что на тот момент, когда мы с ним решили, что мы не будем делать совместный проект, у нас практически не было денег. И я думаю, что это позволило нам... мы не делили бренд, потому что он был такой умеренно раскрученный, и он был заявлен как свобода доступа экскурсионный проект, поэтому он остался мне, потому что Саша не хотел заниматься экскурсиями. Вот, поэтому в этом плане у нас даже не было никаких трений. Ну и поскольку мы не делили деньги, то мы, в общем, прекрасно с ним дружим до сих пор.
Ну да, вот к нам в бюро приходил как раз Александр, снимал сюжет «Главный архитектор» с Борисом Владимировичем, с генеральным директором. Тоже интересный достаточно такой проект, который тоже интересно смотреть и слушать.
Вот, потому что мы с Левиантом и делали тоже много экскурсий, показывали много их проектов, еще в свое время показывали и «Метрополис», и много каких-то, и вот одни из первых его работ. Поэтому тоже, в общем, с Борисом Владимировичем последний раз я взяла два интервью, с большим удовольствием тоже с ним пообщалась, потому что он, конечно, интересный и важный для Москвы архитектор.
Да-да. А повлияла ли вообще вот пандемия, например, на все происходящее вот в туристическом плане, таких вот каких-то поездок с уклоном на архитектуру?
Ну, глобально она, конечно, на все поездки повлияла, и на архитектурные, и на любые другие. Вот, я знаю, что многие очень перешли в онлайн, но, ну, как-то это мой просто личный выбор, что мне эта тема онлайн просто не очень интересна, и мне не хотелось делать каких-то онлайн-экскурсий. То есть я просто немножко притормозила деятельность и думала над какими-то новыми проектами. Вот, поэтому, ну так, безусловно, конечно, это все влияет, но с другой стороны, вот за то, что у нас, из-за того, что у нас границы закрыты, народ потянулся изучать российские достопримечательности и какие-то места, которые, может быть, не очень были раскручены, сейчас становятся популярными, интересными, и, может быть, какие-то новые гостиницы, новые площадки, которые становятся популярными и интересными для россиян, которые раньше бы никогда туда не доехали.
Я прям поддержу эту реплику, эту мысль, потому что вообще я считаю, что вы уникальны с той точки зрения, что являетесь, можно называть вас архитектурный туроператор, и на самом деле мне посчастливилось стать участником вашей поездки как победитель «Открытого города 2020». И мы ездили с вами в Краснодар, в Краснодарский край, вы нам показали очень много интересной архитектуры. Расскажите, сколько вот у вас времени занимает подготовка такой программы?
На самом деле, если мы с нуля делаем полностью вот программу, то, наверное, месяц. это занимает. Ну, то есть это не то, что прям с утра до вечера 8 часов работы, но потому что это все нужно переосмыслить, как-то структурировать. То есть самая сложная вообще вещь в подготовке – это, ну, во-первых, сбор информации, что есть, потому что мне кажется, что самое вот, что я люблю делать и что интересное в наших турах – это как-то пытаться какие-то новые вещи выцепить. Угу. Потому что в тот же самый винодельню Гайкадзор, которая вот была построена, да, там в 16 или в 17 году, этим отправной точкой к этому проекту стало мое такое, ну, достаточно шапочное знакомство с архитекторами Клейн и Вельт, которые рассказывали как раз о том, что у них вот-вот достроилась винодельня, и они туда мотаются на авторский надзор каждые там 2 недели. И я у них спросила, где это, что это, как туда добраться, потом списалась с ними, и они как раз вот начали только запускать туда экскурсии. И, в общем, было здорово, что, наверное, я одна из первых, кто туда свозил людей. Это было там, наверное, почти 5 лет назад. Ну и вот самый кайф, когда ты куда-то попадаешь раньше всех. И в этом, конечно, есть. Например, мы когда ездили в Питер, я писала письмо Петровскому, и нас пустили в здание главного штаба еще за полгода до того, как там прошла первая выставка и как закончилась совсем реставрация. То есть там практически было все готово, но для широкой публики он был закрыт, и я писала письмо, что вот московские архитекторы очень хотят попасть и посмотреть реставрационные работы, и нас туда пустили. Действительно, нам Петровский подписал письмо.
Ну, это очень здорово, что у вас составляются такие программы, которые позволяют именно массам широким, да, увидеть то, что в обычной жизни самим добиться и увидеть очень сложно.
Ну, на самом деле, да, вот это самая интересная часть. Не всегда, в общем, получается какие-то там суперэксклюзивные вещи, но все равно стараемся составить программу так, чтобы она не совсем была заезженная и не совсем стандартная, потому что всегда во всех, в большинстве регионов есть какие-то вещи, которые интересные. Ну, вот только сейчас появились, и интересно, кто-то там реконструирует какой-то старый завод или взял, купил старинный сарай и делает из него там частную резиденцию или что-то. Ну, вот всегда это, ну, это очень точечно, и, к сожалению, в России этого, конечно, мало совсем, и это буквально там надо по крупицам откапывать, чтобы составить из этого какой-то такой интересный и не пустой маршрут.
Вот расскажите еще, вот у вас сейчас есть какая-то команда, которая вам помогает, или вот вы, у вас единоличный такой вот проект?
Ну, на сегодняшний день это единоличный мой проект, но по задаче я привлекаю людей на местах, потому что, естественно, все знать невозможно и все невозможно охватить. А по Москве в основном я, но плюс, если кто-то на объектах или архитекторы мне помогают, которые, конечно, лучше расскажут о своих проектах. Вот, если мы делаем какие-то загородные туры или по России, там, или по Европе, то, конечно, это архитекторы или гиды на местах, которые... Но моя задача подобрать их так, чтобы это все-таки было про архитектуру, про современность, про дизайн, с тем, чтобы все-таки вот эту тему нашу заявленную свободой доступа каким-то образом соблюдать, потому что за этим, собственно, люди ездят. И, ну, из того, что вот, как я считаю, что у нас хорошо, это то, что те, кто к нам приходит, они потом ездят практически на все программы, если им позволяет финансовые,
да,
возможности или там их личный график, то они потом ездят с нами все время.
Ну, это очень круто, на самом деле, вообще эти программы, и сама идея очень крутая. И вот этот вот поиск каких-то новых там идей, новых мест, которые можно посетить, мне кажется, очень, в принципе, кропотливая работа, наверное. А бывает такое, что вот просто, ну вот как будто бы кажется, что некуда, уже вроде все объездили, что вот тогда вы делаете?
Ну, на самом деле бывает, и опять же с Россией довольно сложно, но, может быть, это банально, но мне, например, очень помогает Инстаграм в этом плане, потому что вот меня там мои друзья часто спрашивают, где ты вообще это находишь. И, ну, я подписана на многих людей, и потом эта ниточка тянется, и кто-то рекомендует кого-то, какие-то travel-блогеры что-то находят. Если ты подписан на одну винодельню, то наверняка к ней подтянутся остальные, или там современная архитектура тоже подтягивает другую современную архитектуру. Ну и плюс просто ты отслеживаешь разные источники, тематические сайты, журналы и так далее, что, в общем, тебе позволяет более-менее быть в курсе того, что открывается, что происходит. Иногда даже, не знаю, журнал в самолете, вот этот вот полетный, и то какие-то вещи в своем вот этой вот подборке, дайджесте новостей открывает, что там построен такой отель или открылся там такой музей. И можно его как-то думать, включать в свои проекты.
На самом деле, мне кажется, вы постоянно находитесь в таком потоке мыслей, в поиске каком-то таком внутреннем, что просто вам реальность сама уже предоставляет какие-то такие, подбрасывает идеи будущих туров.
Ну, на самом деле, да, когда ты в этом вращаешься, оно потихоньку на тебя валится, само собой, со всех сторон. То есть, если ты один раз уже в процесс погрузился, то оно, в общем, само все подтягивается, да. Вот. Но на самом деле это довольно нишевая, надо сказать, история, потому что какие-то вещи реставрационные, где визуально, может быть, ничего нет, но при этом есть человек, который тебе с воодушевлением расскажет про то, что он делал, какие колонны, какие там своды он были и какие будут. Это интересно не всем. Ну так вот, если по-честному, то есть это действительно нишевая история, но зато те люди, которые приходят, они... Прямо от них тоже идет прекрасная энергетика, и мы с ними прям сливаемся с энергией, потому что это действительно им интересно, и мне интересно им это показывать, и это, наверное, важнее, чем группа в 40 человек, которым, в принципе, там более или менее все равно, чего они посмотрят.
Такой у вас очень индивидуальный подход, мне кажется, в таких туристических поездках намного больше люди выносят для себя, намного больше получают каких-то эмоций, вдохновения.
Ну да, и потом это все в основном маленькие группы, и практически, ну очень редко, когда какие-то туры прямо вот на 100% повторяются один в один. То есть это какие-то вещи штучные, ну просто потому что я езжу туда, куда мне интересно, делаю то, что мне интересно, ну и пытаюсь этот свой интерес просто людям передать.
А есть какое-то у вас вот любимое прямо направление или какой-то любимый тур? Может, место вам как-то очень нравится, подходит?
Ну вот, как ни странно, из многого, из того, что я делала последнее, это очевидная вещь, это Стамбул, потому что город совершенно невероятный, туда можно ездить сколько угодно раз, и там есть все. Если ты хочешь античность или там древнюю историю или Византию, это есть. Если ты хочешь современные музеи, модные галереи, бутики, это тоже есть. То есть любой пласт, который тебе может понравиться, он там есть. Ну и плюс еда, конечно. Вот. А вторая вещь, то, что вот мы сделали, и прям город очень мне запал, это мы делали программу в Антверпене. И это совсем другая история. Она абсолютно аристократичная, дорогая, такая вот старая Европа, но тоже с дизайнерским уклоном, с модой. И еще вещь, которую я прям всем пытаюсь пропагандировать, агитировать, и действительно город мне понравился, это Баку. Вот, потому что Баку совершенно прекрасный, живой, энергетический, такой позитивный, бурлящий город. Он, в общем, в этом плане чем-то даже похож на Москву, потому что он разный, он немножко такой, ну не то чтобы новоаришный, но, по крайней мере, город, который очень быстро и бурно развивается за последние десятилетия. Многим, кстати, это не нравится, потому что там действительно потеряны какие-то исторические объекты. Ну вот то, ровно то же самое, что с Москвой на самом деле происходит. Но при этом там интересно, там сохранился старый город, там есть новая современная архитектура, и там как-то очень позитивные настроенные люди, там прям приятно.
Вот насколько вообще меняется целевая аудитория? Вот понятно, что там программа в Стамбуле, она наверняка дороже, да, чем программа где-то по России или там в Антверпене, да? Вот есть спрос на более дорогие программы или вот люди еще не готовы?
Ну, сложно, на самом деле, с Антверпеном сложно, потому что я, например, делала тоже, это как бы было по зову души, программу по винодельням, примерно такую же, как я вот делала по Краснодарскому краю, по Риохе, потому что там отметились вообще все архитекторы, которые могли, которых мы можем вообще представить, там от Захи Хадид, начиная, заканчивая Норманом Фостером и Калатравой. И из этого получился красивый маршрут, примерно от Барселоны до Бильбао, то есть вот так вот поперек всей Испании, но он прям дорогой получился, и надо было его либо как-то по-другому подавать, ну, в общем, ну, это было прямо перед самой пандемией, я даже внесла там предоплату за какой-то трансфер, который мне уже не вернули, потому что тогда, когда я послала запрос на возврат, уже началось все вот это вот, да, то есть это было в самом конце 2019 года, и я думаю, что я довела бы этот тур, если бы мы 2 года уже не сидели бы за закрытыми границами.
Ну да, конечно, риски есть, вот особенно в наших сегодняшних реалиях, такие ограничивающие.
Вот, да, потому что это, в этом плане, конечно, сейчас очень сложно что-то прогнозировать, потому что я вот, например, на майские думала поехать как раз в очередной тур в Стамбул, и в этот момент вот его закрыли. Я очень радовалась, что мы не успели ничего наметить, потому что иначе все бы было бы, конечно, неудобно и мне, неудобно бы тем, кто забронировал там и планировал бы со мной поехать. Но я очень надеюсь, что, в общем, рано или поздно это все рассосется.
Это да. Ну вот скажите, вот вообще мы тоже все очень надеемся, что однажды все ограничения снимут, но вот если в сегодняшних реалиях у вас есть какой-то такой запасной план, какой-то, может быть, масштабирование проекта, чтобы не зависеть от каких-то ограничений, если мы там не можем выехать в Европу, условно?
Ну, по России все равно можно всегда найти. То есть, например, по Питеру можно ездить бесконечно, и этих программ скомпоновать можно великое множество, потому что в те три дня, в которые мы обычно, ну, стараемся уложить программу, все не влезает, даже если мы берем только редевелопмент. Вот. Это Питер, это Выборг, это вся вообще вот эта северная часть, включая Карелию, это опять же все наши города, потому что тот же самый Суздаль, который вроде бы езжен-переезжен, все равно там есть какие-то проекты восстановления старых усадеб. Потом вот этот театральный проект с рекой Мира, куда тоже интересно было бы поучаствовать и какую-то сделать коллаборацию с ними. Вот, поэтому всегда в каких-то проектах интересно копать какие-то новые вещи. Может быть, Урал. Может быть, вот сейчас я съездила в Пермь уже, ну, по своим личным делам. И там интересный город, там интересно тоже можно было бы сделать из этого историю. Поэтому, в принципе, да, по России. Если бы были недорогие билеты на самолет, то по России можно было бы делать, да, много разных интересных программ.
По Европе иногда летать
дешевле.
Да. Наверное, даже не иногда.
Да, во многих случаях.
Ну, учитывая размеры нашей страны, так сказать, тоже. Но это получается, по сути, вы вот как бы все время находитесь в путешествии, в каких-то разъездах. Это уже, наверное, даже как стиль жизни. Вы все время хотите куда-то двигаться, ехать. Помимо вашей работы, это, в принципе, уже как-то вписалось, наверное.
Ну, в общем, да. И вот что касается масштабирования, то, в принципе, можно было бы, ну, если совсем более плотно в это погружаться, то, конечно, просто делать больше этих туров. Но поскольку мне не очень хочется много раз одно и то же повторять, ну, вот если самые удачные туры, они прям, их можно повторить 3-4 раза, но, наверное, не больше, потому что потом надоедает, либо что-то новое появляется, и хочется уже какую-то другую тему. Вот. Но чисто теоретически можно прям каждые выходные, да, куда-то ездить на 2-3 дня, и это возможно. Вот. Ну, хотя действительно подготовка с нуля прям занимает много времени, потому что все это выстроить, даже вот там 1-2-дневный тур все равно требует какой-то логистики, выстраивания, чтобы людям было удобно, чтобы не очень были большие переезды, чтобы не уставали, чтобы было разнообразие впечатлений, потому что если ты смотришь, например, там только усадьбы 3 дня, с одной стороны, это прекрасно, а с другой стороны, ну, постепенно народ начинает уставать, если только ты не фанат прям вот только усадьбы. Поэтому я люблю, когда разные впечатления.
Вы когда-нибудь рассматривали вариант, например, гибридного формата, то есть не только офлайн, не только реальные какие-то туры, может быть, еще что-то в онлайне?
Ну, наверное, да, но сейчас не знаю, мне, наверное, технически это сложно. Я скорее рассматривала вариант, если мы куда-то едем, то, может быть, проводить какие-то не только экскурсии, но, допустим, лекции или кинопоказы, потому что вечер, как правило, остается свободным, особенно если мы говорим там о зимнем времени и о Европе, то в 5 часов все уже музеи закрываются, а просто гулять темно. И интересно было бы, конечно, вечером, допустим, сесть в какое-то кафе или в маленький лекционный зал и посмотреть какое-то тематическое кино или лекцию, или встречу, там, не знаю, с каким-нибудь архитектором интересным местным. То есть вот эта тема, мне кажется, была бы хорошей, но у меня пока она еще не отработана до конца.
Ну, я думаю, что да, всегда есть куда двигаться, это очень замечательно. А вот мы знаем, что когда-то раньше вы работали научным сотрудником в Музее архитектуры имени Щусева. Расскажите про этот опыт, почему вы решили именно поработать там?
Ну, это логично, собственно, вытекало из того, что я интересовалась архитектурой и тему диплома вот по второму образованию, по искусствоведению я писала про Дворец Советов и про конкурсы на здание Дворца Советов. И потом вот появилась эта вакансия, я даже не помню, честно говоря, откуда она возникла, но я там продержалась всего 3 месяца, это на самом деле был очень короткий опыт в моей жизни, и по сути то, что я там делала, это мы делали картотеку малоизвестных российских архитекторов. Mm-hmm. Вот, то есть это прям были такие настоящие маленькие ящички, где было от руки написано, да, какой архитектор, какие его годы жизни. И, собственно, вот сотрудник, с которым я работала, у него была идея. Меня, собственно, почему туда еще привлекли? Потому что у меня программистское образование, искусствоведческое. Они мечтали сделать базу, электронную базу всего вот этого скопленного в ящичках, на бумажках, перевести это в электронный вид. Но это, конечно, совершенно титаническая работа, учитывая еще тогдашние средства и компьютерные, и там распознавание текста, и перевод вообще все в цифру. И, по-моему, эта идея так и не была реализована. Я даже не знаю, существуют эти ящички до сих пор или нет.
Я думаю, существует.
Наверняка существует, потому что музей — это такая достаточно стабильная структура. Поэтому, да. Но и потом вот уже как-то так получилось, что я перешла в интерьерный журнал, где жизнь, конечно, поживее, чем в музее, поэтому там совсем другими вещами уже я занималась.
Это вы проработали редактором в журнале «Интерьер плюс дизайн»?
Да, да, я довольно несколько лет проработала в журнале «Интерьер плюс дизайн», и... В частности, мы делали вот съемки, то есть поиск архитектурных проектов для съемок, съемки. И это, конечно, очень интересная работа.
Вы вот в начале нашей встречи сказали, что вам говорить интереснее и проще, чем писать. И вот в какой-то момент вы поняли это и ушли, например, из журналистики?
Я не то чтобы совсем ушла из журналистики, потому что, в принципе, если предлагают, я и сейчас какие-то тексты пишу на архитектурную, на дизайнерскую тематику. Но... Собственно, научиться писать и складно выражать свои мысли можно. И вот как раз в ProArte, когда я училась на культурной журналистике, они, в принципе, этому учили. Но какая-то вот легкость слога, она либо есть, либо нет. Вот.
Да.
И мне кажется, что вот у меня ее нет. Я читаю даже какие-то просто тексты там travel-блогеров, еще кого-то, и я вижу, что прям вот люди пишут легко. И я, в общем, поняла, что не надо себя мучить и лучше рассказывать, если мне это легче дается.
Это точно. Мы с Настей вообще считаем, что по жизни нужно заниматься только тем, что нравится. Только так можно добиться какого-то успеха и вдохновения. Такой энергетический откат, да, Настя?
Да-да.
Ну, на самом деле, мне тоже кажется, что это очень важно, даже если это там финансово не приносит каких-то прибылей огромных. Вот, то в любом случае, если человек занимается тем, от чего его прёт, если грубо так сказать, то это, в общем, залог счастья и успеха.
Это да.
А вот еще, если поговорить о коммерческой или некоммерческой организации, как вы пришли в своих проектах к синтезу этих двух форм ведения бизнеса вообще?
Ну, на самом деле, у нас как таковой некоммерческой и не было. То есть мы делали какое-то время бесплатные экскурсии просто на энтузиазме, собирали, у нас был круг знакомых, которые интересовались архитектурой, знакомые знакомых, и мы делали вот какое-то количество этих экскурсий, прогулок и так далее. Вот. А потом уже это вполне, когда мы решили вот пиаром-архитектором заниматься, это вполне сразу оформилось в ООО и существовало как коммерческая организация.
Вот что самое сложное было вот в начале, вот такой, можно сказать, отправной точкой, что вот вам послужило в этом всем?
Самое сложное, оно на самом деле и сейчас самое сложное, это по большому счету продвижение.
Угу.
Вот, потому что заявить о себе, раскрутиться, рассказать, что у тебя хороший продукт, что ты умеешь делать этот продукт, и чтобы тебе люди поверили, на самом деле вот это, ну, это большинство, я думаю, что как раз начинаний, стартапов, они в это упираются. Ты либо ты с самого начала вкладываешь какие-то серьезные деньги и свои ресурсы в продвижение, в энергетическое, потому что у нас все шло достаточно неспешно. Оно, собственно, и до сих пор так идет неспешно. То есть не было какого-то такого рывка, когда вот мы там в течение года или, не знаю, вложились и везде о себе заявили. Но, наверное, это надо делать. Если есть на это силы и средства, то, конечно, это надо делать, потому что это важно. То есть создать какую-то хорошую вещь – это, в общем, полдела, а вторая половина ее продать. Ну или хотя бы кому-то показать, если это не продажа, а просто там какой-то культурный проект, некоммерческий.
А как вы вот считаете, в авторских проектах стоит вначале делегировать полномочия или лучше разбираться во всем самим, и доверять вначале только себе, например?
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Ну, на самом деле, нет, но можно доверять там бухгалтерию, не знаю, дело производства, еще какие-то вещи, в которых ты априори, да, ничего не понимаешь, и лучше это каким-то специалистам доверить. Но тему свою основную, конечно, в первую очередь надо пахать самому и всем этим заниматься и контролировать самому. Если потом уже налаженный более-менее процесс и хочется масштабирования, то тогда, наверное, можно уже нанимать сотрудников. Но даже не все архитектурные бюро, на самом деле, это могут делать, и многие большие архитекторы грешат тем, что они все равно на себя забирают все функции и не готовы делегировать никакие свои проекты.
Ну да. Но вот у вас работа, получается, она не фулл-тайм, да? То есть у вас свободный график, можно сказать.
Ну, по сути, да, это свободный график. И вот уже довольно давно, после того, как я уволилась из журнала, это такой, в общем, свободный график с какими-то перерывами, либо наоборот, с активными. Но это все зависит от, не знаю, там, количества поступивших заказов или от моих идей, от моей личной энергетики. Но с точки зрения финансовой, так, конечно, нельзя. Вот, потому что если ты хочешь зарабатывать и на это жить, и жить нормально, то, конечно, ты ну, отпускать не можешь ни на минуту. То есть ты должен все время крутиться и тормозить. Ну, в любой, наверное, сфере, но в архитектурной и вот в ивентах и в сфере экскурсоводческой и гидов все время ты должен быть на виду, и ты должен все время крутиться и предлагать что-то новое, потому что иначе просто публика про тебя забивает и куда-то оттягивается в другие проекты, которые сейчас более на слуху. Поэтому это как белка в колесе, ты останавливаться не можешь ни на минуту.
Как вы считаете, это выматывает, когда вот работаешь на себя даже в таком режиме? Или все равно эмоциональный вот этот такой откат, он дает какие-то силы непонятно откуда?
Нет, оно, в общем, дает отдачу, потому что иногда мне кажется, что вот сейчас мне на самолет, зачем я поеду и зачем я вообще в это ввязалась? И мне обязательно что-нибудь перепутается или еще что-нибудь отменится. А потом, когда все проходит хорошо, это, конечно, прекрасное вообще ощущение и такая позитивная отдача, что, в общем, ты думаешь, что, наверное, оно стоит того, что вот это вот все вкладывать, потому что, но при этом сложно в том плане, что в голове надо держать одной многие вещи. Я знаю, что если я это не проконтролирую, меня сверху никто не проконтролирует, поэтому какие-то там я себе списочки пишу, галочки ставлю. Вот, потому что когда мы были с Сашей, тоже какие-то вещи, ну, у нас не было каких-то прям серьезных провалов, но, в принципе, ты подозреваешь где-то в подсознании, что если ты чего-то пропустишь, то тебя другой проконтролирует. Вот, и иногда бывает, что две задачи, там, он думает, что ты, а ты думаешь, что он. Вот, а когда ты сам за все отвечаешь, то и входящих больше, но и ответственности больше, безусловно.
Есть, наверное, все-таки плюсы и минусы, потому что, наверное, работа в команде, вот лично для меня, мне больше нравится, когда вот я взаимодействую с человеком, и просто сложно иногда найти человека, да, с которым можно было бы вести проект именно на равных. Ну вот, кажется, вот нашли друг друга.
Не, ну вот это прекрасно, потому что это действительно самое сложное, и как всегда кажется, особенно если это какая-то творческая деятельность, что кто-то кого-то перетягивает, кто-то делает больше, кто-то меньше, и поэтому в этом плане, конечно, одной больше, ну, есть плюсы, но, с другой стороны, все-таки сложнее. Вот если бы со мной кто-то работал в паре, было бы, наверное, тоже здорово. В этом плане, наверное, хороши какие-то семейные проекты, когда там муж с женой делают одно дело, и, в общем, они друг друга как-то поддерживают.
А как вы считаете, они не устают, например, можно сказать, 24/7 и в бизнесе, и в семье?
Не знаю, вон Вера с Антоном друг от друга не устают в бюро «Атриум». И хорошо им друг с другом, и на работе, и вне работы. Нет, я думаю, что это, наверное, если им нравится то, что они делают, то, конечно, не устают, потому что, в общем, от любимой работы это вот плюс любимого дела, что ты от него не устаешь. Ну, то есть ты выматываешься, да, и физически, но в целом ты от него не устаешь, да. Тебе нравится все равно то, что ты занимаешься.
Это какая-то, наверное, даже в целом уже заезженная немножко тема, фраза, что вот нельзя работать ни друзьям, ни в семье. Это скорее, наверное, от личностного что-то зависит.
Это от личности, потому что вот очень-очень все по-разному. И, допустим, есть массу бюро архитектурных, которые в паре работали 10 лет и 15 лет, а потом в какой-то момент что-то щелкнуло, и они разошлись, и больше друг с другом не разговаривают. И вообще друг друга ненавидят. То есть такое тоже есть, и мы, наверное, этих всех людей знаем.
Ну да, это у каждого какая-то личная история, личная ситуация.
И
да?
В какой-то момент либо это большой заказ, либо это большие деньги, либо это какие-то семейные изменения и обстоятельства, которые вдруг людей, которые работали друг с другом там годами, делают врагами практически. А в лучшем случае просто больше не партнерами.
Вот вы как считаете, здоровая конкуренция, она какая-то может быть вот внутри команды, большой, маленькой, или все-таки, когда ведут люди проект, здесь нет места такому?
Ну, нет, наверное, должна быть, но это должен руководитель мастерской или руководитель там туристического бюро или какой-то команды очень тонко выстраивать, потому что нездоровой конкуренции точно не должно быть. А потом в творчестве, мне кажется, это вообще очень сложно, потому что это же изнутри идет, и тебе кажется, что это вот твое самое лучшее. И это, ну, обычно как? Обычно, если вот очень амбициозные, ну, насколько я вот знаю, архитекторы, они просто сразу, они несколько лет работают, а потом уходят и делают свое бюро. Если им недостаточно, вот как бы кажется, что их амбиции в рамках большой команды не удовлетворены, то они просто идут и делают свое бюро. Успешное, неуспешное, ну, это как бы уже другой вопрос, но, по крайней мере, это работает обычно так.
Угу.
Потому что все равно есть люди, исполнители и там руководители менее амбициозные, более амбициозные, и поэтому... Но, с другой стороны, все же не могут быть руководителями бюро.
Ну, конечно,
кто-то должен
да.
и работать.
Они все и хотят, мне кажется.
Ну, и не все хотят, поэтому те люди, которые не хотят там нервов, ответственности каких-то серьезных, они вот как сотрудники идеальны.
Ну, да, действительно.
Плане.
Есть какие-то вот именно люди-исполнители, которым вполне себе комфортно приходить там с 10 до 7, делать, что сказали, уходить спокойно к своей семье и все.
Да, и не убиваться.
По-другому бы, наверное, бизнес и вообще любая сфера не существовала.
Не существовала, потому что всегда, если у тебя есть большой заказ или вообще серьезная какая-то организация, ты должен иметь штат сотрудников. Если бы все хотели стать начальниками, то, в общем, ни одной крупной корпорации бы не состоялось.
Когда вы решили именно точно и четко для себя, что для вас важно вести именно личный проект, авторский проект. То есть у вас был опыт работы на кого-то, на какие-то структуры, организации, но вот в один момент вы изменили.
Я бы не сказала, что прям я такой момент был, когда я четко, точно решила, так скорее жизнь сама распорядилась, потому что ну и даже вот с Сашей Змеулом мы, в общем, просто как-то так постепенно перестали взаимодействовать. То есть это не то, что был разрыв, мы просто в какой-то момент документы переоформили, потому что мы значились там как два учредителя, а потом стала только я. Ну, собственно, все. Я бы, может быть, взяла бы кого-то там в помощники или в партнеры, но вот как мы уже обсуждали, это довольно сложно эмоционально. Опять же, делегировать кому-то полномочия, объяснять концепцию. И, в общем, наверное, сейчас мне уже проще самой с собой.
А как вы считаете, ну, возможно, суметь масштабировать свой проект в одиночку?
Наверное, да, но сложно. Тоже до определенного момента, потому что все равно 24 часа в сутках, и как бы их никогда не будет 25, и поэтому физические возможности, человеческие, они ограничены. А потом это такая вещь, когда ты должен какие-то вещи в любом случае вести сам. То есть ты не можешь не поехать в тур, ты не можешь одновременно в два тура параллельно поехать, чтобы группу вести, ты не можешь одновременно провести в двух местах две разные экскурсии по Москве. Вот. То есть поэтому это все упирается в то, что какие-то вещи ты должен лично делать, и никто другой за тебя это не сделает.
Что самое эмоциональное в вашей работе?
Самое эмоциональное – это, безусловно, подготовка, особенно какие-то последние дни, потому что, в принципе, бывает всякое. Там, не знаю, закрылся музей, заболел сотрудник архитектурного бюро, с которым ты там полгода договаривался, чтобы пустили внутрь. Там, не знаю, автобус приехал не туда, потому что перепутал адрес. Поэтому бывает всякое. Как-то раз у нас сломался автобус где-то на Рублевке в полях. Причем сломался намертво, и приходилось всех потом просто на такси до какой-то ближайшей точки отправлять. Поэтому бывает всякое, и вот эти нервы, они, конечно, есть. Но потом, если все хорошо проходит, то хорошо потом.
Ну вот, вспоминаем же с улыбками, да, со временем.
Да, поэтому вспоминаем, да. Ну и вот эта подготовка, чтобы все нормально прошло, она, конечно, прям нервная такая, да. Потому что люди тебе доверили, они хотят получить удовольствие, они не хотят, ну, как бы ни на что загружаться, и тем более на твои какие-то проблемы. Вот, поэтому нужно, чтобы они приехали и что-то интересное посмотрели, узнали для себя и получили удовольствие.
Вообще в каких-то таких нестандартных ситуациях, вот как реагируют люди, которые взяли тур?
По-разному, но вот как бы во-первых, я стараюсь действительно больших групп не водить, и у меня лояльная, мне кажется, аудитория. То есть если даже что-то там, не дай бог, пошло не так, или затянулось, или еще что-то, меня прямо поддерживают. Вот. Но в целом, да, люди очень разные, надо быть к этому готовым, да.
Работа с людьми, она всегда такая очень балансирующая постоянно, потому что, конечно, найти подход к каждому это достаточно сложно.
Вот, да, и, в общем, я сделала для себя вывод, он, может быть, не как это, пораженческий такой, но самое главное не вступать ни в какие пререкательства, потому что, ну, по большому счету, клиент всегда прав, и проще там, если или вернуть деньги какие-то, или еще там как-то договориться, потому что, ну, это действительно проще. Но таких вот прям клинических случаев у нас не было никогда.
Ну, вообще, мне кажется, что отчасти все равно аудитория, она собирается в основном от того, что ты закладываешь, вот, допустим, какие-то там определенные люди вокруг тебя, они все равно примерно похожи каким-то эмоциональным составляющим на то, что ты делаешь. И поэтому, конечно, если ты стараешься, вкладываешься, то все равно, наверное, получается какой-то более-менее хороший результат и отклик.
Ну, безусловно, и, в общем, мне важно и хочется, я, как правило, получается, чтобы была атмосфера, то есть мало того, что ты показываешь там вот этот объект, ты еще и общаешься, что-то рассказываешь, обсуждаешь, потому что, особенно если с точки зрения современной архитектуры, это вообще вещь дискуссионная, и всегда можно там что-то обсудить, рассказать, поэтому в этом плане тоже интересно, ну и как-то мы стараемся это все, да, обсуждать, создавать атмосферу такую дружескую. Вот. Ну и как-то, да, я стараюсь общаться.
А вот такой уже вопрос, можно сказать, заключающий, такой венчающий беседу. Вот что для вас вообще по жизни формировать? Вот как вы это понимаете?
Формировать мне хочется вокруг себя действительно какую-то среду и информационную, потому что мне нравится действительно находить какие-то новые нераскрученные места, вещи, там, объекты, проекты. И плюс еще эмоциональную среду, потому что действительно знакомишься с новыми людьми, интересными людьми, и мне нравится, что очень многие из моих, ну, мне не нравится слово экскурсанты, ну, как бы посетителей моих туров и экскурсий, участники, они в каких-то точках образования меня, умнее меня, больше знают, ну, потому что все равно невозможно все охватить, вот, и это прям мне очень льстит, потому что я вижу, что люди очень образованные, очень умные приходят на мои экскурсии, значит, что-то они еще готовы для себя почерпнуть и из моих рассказов, и из моих историй.
Ну да, действительно, это вдохновляет.
Да, это очень приятно.
Сегодня в гостях у нас была Наталья Алексеева, эксклюзивный архитектурный туроператор. Наталья, спасибо большое вам за беседу. Нам было искренне интересно узнать тонкости вашей деятельности, узнать подробности о ваших проектах. Мы будем с удовольствием ждать ваших новых туров, экскурсий. Желаем вам и всем нам открытых границ. Спасибо вам большое за беседу.
Спасибо большое за приглашение. Очень интересная беседа получилась. Спасибо. Всего доброго.
И большое спасибо нашим слушателям. Подписывайтесь на нас в социальных сетях в Инстаграме, Телеграме и Ютубе.
До встречи!